слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Привіт, Таня! З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст. А так само удільники нашої сьогоднішньої гуторки. Гэта політичний оглядальник Радіо Свобода Валер Карпалевич. Валер, привітання.
Вітаю.
І старший дослідчик Центру нових ідеїв, були дипломат Павел Мацукевич. Павел, привітання.
Добрий день.
Тема нашої сьогоднішньої гуторки – гэта заява міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна про те, що вучення союзная рашучасць закончаная, але тренировка войскаў працягваецца. І расійскія войскі застаюцца у Беларусі, прычым на непэўны тэрмін. Як сказаў спадар Хрэнін, у сувязі з нарастаннем ваеннай актыўнасці ля знешніх межаў саюзнай дзяржавы і абвастрэннем сітуацыі на Донбасе, Владзімір Пуцін і Александр Лукашэнка вырашылі працягнуць праверку сілаў рэагавання саюзнай дзяржавы. Валер, як вы лічыце? Такое простае пытанне. Гэта вайна?
Гледзячы па ўсім, некі сілавы ваенны канфлікт будзе. Верагодняе за ўсяго на Донбасе ці вакол Донбаса. Вось у гэтым адным месцы, у лакальным месцы буйнамаштабная вайна з удзелам беларускіх войскаў, я думаю, што гэта ўсё ж малаверагодна. Гледзячы па ўсім, гаворка ідзе пра лакальны канфлікт вакол Донбаса і ўсе тыя дзеянні, якія зараз робяцца там, і эвакуацыя нібыта грамадзянскага насельніцтва, і некія там выбухі аўтамабіля, і чыгункі там узрываюць. Ось, усё гэта робіцца дзеля таго, каб знайсці падставу для ваеннага, так сказаць, рашэння праблемы. Ну і другім, якбы вынікам гэтага, мне думаецца, будзе прызнанне Расіі незалежнасці ДНР і ЛНР. І такім чынам, ну вот гэта, так сказаць, напружанасць будзе неяк прывядзе да некай, ну, часовай разрядкі. Мой прагноз такі.
Павел, цікава, што на мінулым тыдні міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей клікаў адмысловую прэсавую канферэнцыю і на ёй, апроч іншага, сказаў, што калі вучэнне скончыцца, то расійскія войскі з Беларусі будуць выведзены. Лукашэнка перад паездкай у Маскву ўжо казаў, так менш пэўна, сказаў, што мы вырашым з Пуцінам. Можа, яшчэ і месяц войскі пратрымаюцца. У Маскве таксама былі непэўныя заявы зроблены. А зараз такі арыгінальны спосаб выбралі, што вучэнні скончыліся, да. Але зараз пачынаецца тренировка. Колькі яна зойме, ніхто не ведае. От як вы можаце патлумачыць гэты сюжэт заявай Макея? Ён не ведаў пра тое, што насамрэч вот такая схема. Эта схема была прынятая вот літаральна, можа быць, нават учора, можа нават пасля сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна. Вот як по часе, на ваш погляд, калі было принятое решение?
Я думаю, что не только Макей не знал, но сам Лукашенко, наверное, как мне кажется, уже не все знает. И, как вы заметили, решение, судя по всему, вот было принято вчера. Возможно, Лукашенко посмотрел, как Путин запускает ракету и решил, так, что называется, запустить свою. Но Макей, скорее всего, Владимир Макей выдавал желаемое за действительное, а Александр Лукашенко ехал в Москву за решением. То есть мне кажется, что вот в данных вопросах от него уже не совсем все зависит. Вот. И данный вопрос решился в Москве, решился таким образом. Хотя, с другой стороны, мне кажется, он несколько своими заявлениями, которые шли вот вразрез с тем, что рассказывал журналистам Макей, постоянно каким-то образом пытается подогреть ситуацию, которая вроде как начинает остывать. вписать себя в какой-то международный сюжет. Вот если брать вопрос признания, непризнания ЛНР, ДНР, вот, возможно, ему нужны эти учения в свете того, что через неделю будет референдум, и это такое создает особенное сопровождение этому политическому мероприятию. Но судить, в общем, сложно.
Ну, и то есть вот питание до вас в сенсе таким военно-политическим. Вот то, что учения сегодня скончились, что перед учениями казалось, что войски будут выведены, а яны не выведены и застаются на непевный термин, особливо на фоне того, что зараз отбывается в Донбассе, это означает это, что фактично война уже непозбежна. Вот сегодняшнее питание, выведут, не выведут, оно было как бы критерием, ти нет, ти это еще как бы не кончатковая кровь.
Мне кажется, это в принципе было фигурой речи, потому что уже невозможно вывести российские войска и вооружение с белорусской территории. Есть вот этот учебно-боевой центр или учебно-боевые центры, где уже на постоянной основе находятся российские солдаты и российские вооружения. 20 совместных военных мероприятий на год, только на этот год, то, о чем говорил Шойгу. То есть понятно, что при такой плотности мероприятий, с учетом наличия учебных центров, российские военные так или иначе будут постоянно находиться на территории Беларуси. Означает ли это войну? Я думаю, что все-таки вряд ли этот инцидент будет исчерпан мирным способом. Я вот здесь солидарен с Валерием. Вот, однако же я думаю, что все еще речь идет о повышении напряжение, повышение давления на украинскую сторону, повышение давления на западную сторону. Может, россиян Кремль не устраивает все еще, цена на нефть недостаточно, $100 недостаточно.
Кредит не дали, Дарич.
Кредит не дали. То есть он кредит не привез, а привез новости о том, что российские солдаты остаются. Но они, в принципе, есть и будут оставаться. Такова... То есть эта новость, в этой новости нет, в общем-то, новости. Скорее, просто фигуры речи.
Валер, ну, я разумею, что это вельми гипотетичное мое наступное пытание, але вот эта групповка, великая групповка, глядячи по всем несколько десятков тысяч человек, яких перекинули с далекого усходу, про всю Россию, амаль про пол глобуса их привезли, яны... Застануться назавжды, як, до речи, вот мы пару дзён тому робили передачу, и тады народ, наши слухачи написали, что полова проголосовала, что войски не сыдут никуда. Может, они имели рацию. Так вот, на ваш погляд, яны застануться надолго, вот менавіта гэтая групповка, не тое, про что казал Павел, а вот эта групповка, надолго да вырашэння некага вот теперешнего кризиса, махчима наступом, махчима неким полагоджением. Как вы думаете?
Ну, российская военная присутность на территории Беларуси – это уже, так сказать, некая такая постоянная константа. Объем, масштаб – это иншее пытание. Я думаю, что вот та групповка, якая все теперь есть, она будет заставаться до того часу, покуль не... отбудется разрядка некой напряженности, як она отбудется у вынику некого военного сутыкнения, ці у вынику неких дипломатичных перемовов, но певный час она будет находиться до того часу, покуль як бы не вырашенная вот эта проблема, якая возникла. Вот. Но тут бачите, якая цікавая ситуация. Референдум у Беларуси, то бок свободное волевыявление белорусского народа будет отбываться при присутности на территории краины замежных войск. Вот это интересный поворот, и это так вельми нечто нагадывает Крым 14-го года. Ну, я не думаю, что будет, так сказать, ну, абсолютно все параллели, но але сам факт, что свободное волевыявление народа, так сказать, отбывается в умовах, ну, прысутнасці замежных войскаў, ну гэта такая цікавая сітуацыя і з любога гледзяща, нават з гледзяща прыхільнікаў Лукашэнкі, такі цікавы паварот.
А дарэчы, вот ваш прагноз, пойдзе народ, вот это не можа этот фактар як бы паспрыяць таму, што народ не пойдзе.
Не пойдзе на референдум? Не, так народ не пойдзе. Я думаю, што яўка будзе вельмі малая. Прыгоняць усіх бюджэтнікаў да тэрмінова. Вось, а ў дзень асноўнага галасавання, калі, так сказаць, людзі павінны прыйсці ўжо тыя, каго нельга загнаць. Я думаю, што яўка будзе мінімальная. Гэты референдум нікому не цікавы. І не нават... Самае смешнае, што нават уладныя прапагандысты, дзяржаўныя медыі ніяк не тлумачаць, навошта патрэбен гэты референдум. Ніхто не тлумачыць, навошта ён патрэбен. Гаворыць некія пустыя словы наконт таго, што ну, трэба развівацца, трэба ісці наперад. А пры чым тут референдум, пры чым тут новая канстытуцыя і развіццё, ніхто не тлумачыць.
Наступнае пытанне, вот, дарэчы, нам тут задаюць в чаце нашай гутаркі. Я задам яго Павлу. Павел, як вы думаеце, вот прям зараз, калі эту тренировку працягвалі, учора, значит, былі, показалі, як там балістычныя ракеты летают, ну і абіцанне Лукашэнкі про ядерную зброю, но можа быць в хуткім часе реалізавана. Вот зараз. Паколькі, як ён сам казаў, што мы можам як бы ўвесці ядерную зброю з братамі рускімі. Дамовімся, калі Захад нам будзе пагражаць. Так, па словах Лукашэнкі, он з 20-го года толькі тым і займаецца, што пагражае. Так што як бы падстава вводзіць ядерную зброю ўжо ёсць, калі верыць таму, што ён гаворыць. То вот як вы лічыце, наколькі імаверна хуткі ввод яшчэ і ядерных вот этих всех железяк, якія учора там летали?
Ну, для этого, мне кажется, ситуация должна для России, прежде всего, измениться кардинально, чтобы они приняли такое решение. Мне сложно представить, чтобы Кремль пошел на это. Ведь, в принципе, Александру Лукашенко не даются, не предоставляются никакие серьезные вооружения без российских военных. И он уже сам это понял и просит открытие очередного вот этого учебно-боевого центра под Искандеры, понимая, что в ином формате это оружие ему никак не получить. Отвечая на ваш вопрос, не думаю, что это возможно в ближайшее время, хотя сам референдум, если власти действительно интересен новый вариант Конституции, он снимает вопрос о безъядерном статусе Беларуси. И с этой точки зрения, хотя это, опять же, не является решающим фактором, я все-таки думаю, для России должна поменяться кардинальная региональная ситуация, чтобы она пришла к необходимости размещения в Беларуси такого рода серьезных вооружений. То есть маловероятно.
А на ваш погляд, она еще не поменялась?
Она пока меняется из того, что я вижу, все-таки в лучшую сторону для России. Как не посмотреть экономически? Ну, я затронул тему стоимости энергоресурсов. Внешнеполитически с Россией все-таки обсуждают сложившуюся ситуацию в регионе. И европейские лидеры ездят словно на поклон к Владимиру Путину. То есть они курсируют между Вашингтоном и Москвой. А это уже показывает, что мир как минимум не однополярный, а второй полюс как раз-таки находится в Москве.
Поэтому... Павел, а вот эта думка, которую ну, и вот Валер выказал, и многие выказывают, и то, что Лукашенко в этом пытании как бы побег лезть не наперед Кремля. ЛНР, ДНР. Здавалося, ну, можна было 7 гадоў таму іх прызнаць. А вот на прэс-канферэнцыі па выніках перамоваў з Лукашэнкам Пуцін, он так вельмі асцярожна сказаў, што ну да, вот вы ведаеце, это мінскія пагадненні, што зразумела прызнанне ДНР, ЛНР будзе як бы парушэннем іх, а мы на іх все-таки спадзяемся, а украінцы іх парушаюць, такія-сякія. Як бы, вот, апошней кропки ён не поставил тады. Але может быть это решение уже как бы вот принятое, магчыма вот эта эвакуация насельніцтва з этих самообещанных республик, якое, як высветлилось, было запланировано за два дні до обвастрення ситуации. Вот по ваших отчуваннях, яны могуць вот такой ход як бы дипломатичный, бо ну, все ж таки с юридичного пункту гледжання, ну, Донбас – это частка Украины. И это признают и Минск, и Москва. И как бы тогда на какой подставе, скажем, вводить не каких-то отпускников, а просто российскую армию. Вот теперь, умовно, короче, завтра, скажем. Вот как вы лечите это? Имоверно, неимоверно?
Ну, это возможно, исходя уже из примера с грузинскими территориями Абхазии и Южной Осетии. Опять же, тогда Москва, это 2008 год, пошла на признание этих территорий, ну, как мне кажется, неохотно. То есть это было реакцией на определенного рода шаги и события. И в данном случае признание ЛНР, ДНР, если такое произойдет, это будет своего рода реакцией, определенной фиксацией какого-то этапа. Если бы русским это действительно было бы нужно, они бы сделали это уже давно. То есть в этой во всей истории, мне кажется, все равно русские будут стараться представить это все, любой свой военный шаг, как ответ на что-то. Возможно, сейчас им нужно симулировать некое нападение со стороны Украины, попытку вернуть эти территории и так далее. Но и опять же, они даже это пока делают, скажем так. То есть это было бы уже сделано, на мой взгляд. Но этого не происходит. И я рассматриваю все эти акции, в том числе отвод, отъезд мирного населения, как акции устрашения, давления. Ну вот... Это не то, что кажется, скажем так.
Причем, насколько я разумею, это тиск не только на Киев, але и на Киев про Захад, про тех же визитеров, про яких вы пригадали, про Макрона и Шольца. Коли Шольц сказал, что признание ДНР, ЛНР будет политической катастрофой. Так как бы, махчима Путин ему кажет, так вы же не хотите политической катастрофы. Так натисните на Киев, чтобы ее не было.
Скорее всего, потому что в этой истории, мне кажется, больше всего войны боятся как раз не в Украине. К ней уже там все более-менее... Ну, во-первых, Украина эту войну ведет уже 8 лет, по крайней мере, на своих границах, за свои территории в таком вялотекущем режиме. Этой войны боятся как раз вот к западу от Украины больше. Поэтому, да, я думаю, что это акция воздействия, в том числе и на ту часть. А Лукашенко, опять же, у него может быть и двойная линия в этой. Он действительно часто бежит в последнее время впереди паровоза, как-то пытается вписать, чтобы его не забыли. Видимо, ему тоже не нравится, что белорусские вопросы обсуждаются там уже напрямую с Путиным, вот, без его всякого участия. И он всячески пытается поднять свою стоимость и вообще себя вписать в эту ситуацию. Но, с другой стороны, когда вот идет вот такое повышение ставок, в какой-то момент свою уступку можно будет и подороже продать. Я думаю, что он ловец с момента.
Валер, ну вот вы сказали про то, что магчыма Москва признает незалежность ДНР, ЛНР. Сапраўды, калі в 2008 годе она признала незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии, Минск этого не зрабил. И видовочно, что Минску тады за Захаду выписывали и як бы бізуны, казалі, што будзе кепска, а з другога боку, гледзячы па ўсім, і пернікі. Вот, Саакашвілі зараз распавядае, як ён быў перамовы з Лукашэнкам, улагоджваў яго, каб той не прызнаваў. Зараз, калі расейцы прызнаюць, Беларусь імгненна прызнаў?
Ну, верагоднасць таго, што менавіта так, яна вельмі высокая. Тут бачыце, якая дзіўная сітуацыя. Шмат разоў пасля перамоваў Лукашэнкі і Пуціна калі Расія ішла на некія льготы, даброты на адрас Беларусі, там нізкія цэны на энергарэсурсы, там чарговы крэдыт. Эксперты задавалі пытанне, ну а чым заплоціць Беларусь? Чым заплоціць Лукашэнка? Мусіць некай стратай суверэнітэта і так далей. Ну а потым праз некі час высвятлялася, што Лукашэнка нічым не плаціў. Самым фактам лаяльнасці, палітычнай лаяльнасці Маскве, вось гэта было дастаткова за тое, каб атрымоўваць ад Расіі рэальныя эканамічныя дывідэнды. Вось тая схема танны газ і нафту ў абмен на пацалункі. Да? Так вот цяпер сітуацыя радыкальна памянялася. Цяпер Лукашэнка плоціць Маскве, плоціць вельмі вялікай цаной, стратай ваеннага суверэнітэту Беларусі. Прысутнасць пастаянная, фактычна прысутнасць расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі, гэта страта ваеннага суверэнітэту краіны. А што за гэта ён атрымоўвае? Якую, так сказаць, які тавар Расія за гэта дае? Вот до канца не зразумела, таму што вот
борт пабудуе
Ну, порт скакучае за ўсё за беларускія грошы. І гэта Расіі выгадна, таму што ну, транзіт праз тэрыторыю Расіі. Я тут не бачу некага падарунка з расійскага боку. Вось. Крэдыт, ну, вось некашта такое цьмянае.
Ну, яшчэ пакуль называе прэзідэнтам, а не губернатарам. Паўночна-заходняй вайсковай акругі. РФ.
Вось. Адзіная, так сказаць, заўважная плата з боку Расіі, гэта палітычная падтрымка Лукашэнкі. Вот за гэтую палітычную падтрымку ён гатовы ахвяраваць, ну, у данным выпадку ваенным суверэнітэтам. І гэта таксама вельмі цікава і вельмі дзіўна, таму што здавалася, сёння Лукашэнка кантралюе сітуацыю ў краіне поўнасцю і некай патрэбнасці ў расійскай падтрымцы вялікай тай няма. А больш жа аказваецца, што Лукашэнка так не лічыць. Ён лічыць, што без расійскай падтрымкі, ну, сітуацыя ў краіне кепская на перададні рэферэндуму.
І таму ну, можа быць, ведаеце, як свой час
расійскіх войскаў.
Як свой час Сталін казаў Крупскай, што Надзея Константіна, мы ж можам знайсці іншую удаву Владимира Ілліча. Тым сэнсе, што расійскія войскі, яны ж не толькі з бунтарямі могуць змагацца. Яны ж могуць і як бы кіраўнікоў кудысьці ставіць, расставляць, сказаць, пусть яны такія, з салдатам-то ўсё роўна каго стрэляць, каго загадаюць, таго і буду.
Ну, так калісьці ж вось Фёдор Лукьянов, адзін з блізкіх Крамлю экспертаў, казаў, што калі расійскія войскі будуць стаяць на тэрыторыі Беларусі, то ўжо, ў прынцыпе, не так і важна, там Лукашэнка ва ўладзе, ці не Лукашэнка.
Ясно, добра. Дзякуй вялікі Валер, дзякуй вялікі Павел. Я думаю, што мы і іншыя эксперты будуць яшчэ аналізаваць гэтае рашэнне і яго наступствы. Ну, а затым, як будуць развівацца падзеі, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Гэта канал «Свабода прэміум». З вамі Ганна Соус. І сёння мой суразмоўца, грамадскі дзеяч, былы бізнэсовец, вядучы «Радыё Гаага» Вадзім Пракоп'єв. Добры дзень, Вадзім.
Добры дзень, Ганна. Рад вас видеть і слышаць.
Ну, я бачу, што вы ў студыі, дзе запісваецца «Радыё Гаага». Я хачу сказаць, што аўдыторыя «Свабоды прэміум» весь час чакае з вамі сустрэчы, чакае, каб потым пракаментаваць ваша меркаванне. Ну, але перш, чым мы пачнем размову, я хацела пра такую рэч вас запытацца. Вот мы, звычайна, практыкуем такую рэч. Вот на сайце глядзім, колькі на дзень ёсць пазітыўных, негатыўных навінаў, так, і параўноўваем. Да. Ну, лічбы я не буду называць кожнага дня, але можаце здагадацца, што негатыўныя навіны так істотна пераважаюць. Калі вы чытаеце навіны, ці калі глядзіце на сітуацыю ў Беларусі, што дае вам надзею і аптымізм? Якая апошняя пазітыўная навіна вас парадавала? І як треба вміти побачити позитивну новину, можливо, створити позитивну новину, можливо, сформулювати позитивну новину?
Ох, я предполагаю, що з мене плохой тренер относительно поиска хороших новостей. И вообще я, мне кажется, никогда и не жил-то на солнечной стороне жизни особенно. А что мне помогает испытывать сдержанный оптимизм, это просто то, что диктатуры все равно сдохнут, и кто-то доживет до этого конца. Во всяком случае, исторически они обречены. Наверняка в ежедневной повестке есть какие-то человеческие маленькие новости, которые поддерживают вот нас в этой ситуации. Но я почему-то запоминаю крупные. То ли потому, что вот так профессию резко сменил, то ли потому, что вечно в потоке и в процессе. Если говорить, были ли какие-то крупные, хорошие новости в последнее время, то сейчас попробую вспомнить. Да, ну вот путинская авантюра привела, например, к падению российских котировок. Замечательная новость, на мой взгляд. Из России самый большой отток капитала, по-моему, 72 миллиарда долларов цифра называлась со времен 2014 года. Из Фонда национального благосостояния в России замечено, что исчезло 750 миллиардов российских рублей. Это вот знаменитая кубышка, которой Путин хвастается. И это как раз событие совпало с его военной авантюрой и всеми этими маневрами. Угу. Сейчас вспоминаю, что у нас еще из таких хороших новостей.
Вы не просто так глядите на менавіта российские новины, покольки они уплывают на белорусскую ситуацию, так?
Я по-прежнему смею утверждать, что наша белорусская проблема и наша борьба с собственной вот совхозной диктатурой – это часть развала империи. Это часть распада империи. И чем быстрее мы к этому привыкнем, чем быстрее мы до всех белорусов донесем, что, в общем, враг у нас не один, а вернее, можно даже сказать, один, и он точно в Кремле. Да, Лукашенко – это все лишь производная русского мира. И по правилам русского мира он и живет. О том, что власть от Бога, президентами не становятся, они рождаются.
Я глядела ваш апошній выпуск «Радио Гаага». Вы присвятили с большей рефлексией такой в связи с падениями в Казахстане. Я хотела вас запытаться, вот про какой ракурс белорусам варто анализовать вот эти казахстанские падения? Ну, не эмоционально, что, как все белорусы спочатку отреагировали, что хай бы их отрымалось, и потом эмоционально, ну, людей снова подманули, этого недостатково, так? А вот, ну, как важно, какие высновы, что можно с этого сделать?
Ну, как вы заметили, и в том числе в моих поверхностных выводах, я ни в коем случае не считаю себя глубоким экспертом по этому вопросу, но даже в моих выводах есть тревожные нотки. Я считаю, что фактор ОДКБ, он в том числе влияет и на нашу будущую победную ситуацию, сильно влияет. Я считаю, что остальные выводы, наверное, тоже имеет смысл сделать, а именно отсутствие политического лидерства, отсутствие фланга, который могло бы перехватить власть. И это должно все наши штабные структуры, или, во всяком случае, те, кто вот прям руководит нашим процессом, пускай это много людей горизонтально, у нас есть все-таки главные штабные структуры. И в том числе Байпол. Мне очень хочется с ними по этому поводу поговорить, и надеюсь, что они об этом думают очень профессионально. Координация, отсутствие лидера на месте, отсутствие четких требований, стихийный процесс разворачивания протестов и революции, несмотря на все планы, которые наверняка строила казахская революция, должны научить нас тому, что мы не можем прозевать такую вспышку. А то, что Лукашенко ведет этот наш «Титаник» прямо гибели, это понимают все. Вопрос, когда случится триггер, и если он будет социальный, и если это будет от бедности, можем ли мы позволить себе еще строить какие-то планы, собираться, или мы должны действовать быстро, или, как я употребил такую военно-тактическую метафору, вскрыть конверт. Все это звучит немножко романтично, но на самом деле готовиться обязательно нужно, как будто это случится завтра. Я не вижу предпосылок, чтобы это случилось завтра, но готовиться обязательно нужно. Я бы не исключал даже комбинации, когда мы понимаем, что это за человек, который высаживается со стороны вот, белорусского оппозиционного лидерства и попадает внутрь страны. Но, в общем, я ничего нового теперь не сообщил. Это все есть в передаче «Радио Гаага». А, еще нужно сделать вывод о том, что дух и состояние духа – это чрезвычайно важный фактор. Казахские молодые мужчины, в том числе производная демографическая ситуация. Мехметы, мне кажется, это правильно называется. Это такая вот сельская молодежь, которая оказалась без работы в крупном городе. И казахский протест пахнет, знаете, таким строительным общежитием мужским, а уж никак не французским одеколоном. И, конечно, средний возраст, медианный возраст на 10 лет ниже, чем в Беларуси. Это тоже, как и в арабских странах в свое время, большой фактор для разворачивания таких. Ну, в чем казахам не откажешь, и в чем действительно вот, белорусам надо прям учиться и пестовать. Да? У них точно был дух. Не надо быть спортивным тренером или профессиональным военным, чтобы понять, что у этого казахского протеста стремительного, жестокого, особенно с точки зрения белорусского менталитета, очевидно, был дух. Потому что забирать оружие, пускай даже и большим количеством крепких мужчин, вооруженных людей, нужно иметь дух. Следующее, что надо сказать, что военные имеют свойство переходить на территорию, переходить на сторону народа. Имеют еще как. И когда дело касается угрозы собственной жизни, то выбирать им значительно легче. Иными словами, очень важное замечание следует сделать. Когда вооруженный человек имеет дело с мирными, извините, в данном случае с гражданскими лицами, которые, у которых в глазах написано словосочетание «свобода» или «смерть», шансы того, что он перейдет на сторону народа, значительно повышаются.
Вы маркуете, у шерагах белорусских силовиков те засталіся люди, которые могут перейти на бок народа. Вот те, что звольнились, а ты в 20-м годе, так? И тех, что звольнили после этого, да? Бо там так само чистки отбываются. Вот той склад самых разных силовых структур в Беларуси, те есть сирот их люди, которые готовы это сделать.
Я не могу замерить это статистически, что было бы очень правильно. Я могу опираться на свой эмпирический опыт и на общение с такими людьми, которые я, естественно, буду скрывать и не назову ни фамилии. Мне представляется, что силовиков среди младшего и среднего командного состава с нормальными убеждениями и с нормальным чувством патриота, не русскомирного, не лукашенковского, все-таки достаточно. Причина, почему они не перешли демонстративно на нашу сторону, в том числе и в нас. То есть вот так работает психология силовика. Блестяще про это говорит Невзоров, когда утверждает, что запотевшие забрала, через запотевшие забрала они точно видят, за сколько метров. Либо их идут бить, либо к ним идут жертвы, и они хотят быть избитыми. Ну, хорошо, это все клише. Значит, белорусский дух и белорусская идентичность. И я убежден, что это должна быть двуязычная идентичность. Она в том числе позволит у этих силовиков в критический момент сформировать чувство единства с народом. Иными словами, если офицер вооруженных сил носит свое офицерское удостоверение в обложке БЧБ, если он слушает наши песни, если он согласен с клятвой белоруса, это по этому поводу можем потом поговорить, да, и предстоит придумать. Если он не разделяет ценности русского мира, то наши шансы на успех сильно повышаются. Но, повторяю, ОДКБ – это серьезная и неприятная новость. Как на это реагировать и что с этим делать? Во-первых, я высказал мнение, что с этим нужно разбираться коллективно, и мы должны выработать на это ответ. В противном случае мы действительно зависим исключительно от изменений в России и от протестных событий там. А протестные события в России нам уже намекают, что это будет жестокая революция, потому что все остальные формы подавлены и зачищены. Если у нас адекватный ответ на неизбежные действия ОДКБ при развитии такого сценария, все говорят, что нужно поднять цену для русских, санкционную, да, чтобы не допустить такого сценария. Но у нас будет возможность это изучить, потому что вот этот вот карибский кризис новый с Украиной, он позволит нам посмотреть, какие же санкции вообще возможны. И действительно ли они имеют останавливающее действие. Что мне еще приходит в голову? Мне кажется, что наша дипломатия, а мы сейчас имеем в виду, разумеется, офис Светланы Тихановской, они занимаются внешней политикой больше других и в чем-то преуспели абсолютно. Мне кажется, что она должна стать достаточно зрелая и проактивная. Я бы, например, мог себе представить звонок Ковалевского, еще лучше Светланы Георгиевны, Пашиняну, который еще недавно был революционером, но, как мы понимаем, ратифицировал вот войск ОДКБ Алматы.
Вот літарально некалькі гадзінаў таму перад нашай размовай я гаварыла з Мікалаем Халезіным, і ён сказаў, што варта разглядаць цяперашнюю сітуацыю не як трагедыю, а як шанец. І калі мы гаварылі бы пра магчымую вайну Расіі супраць Украіны, якія пагрозы натуральна, але і якія шанцы для Беларусі яна можа несці?
Соглашусь, абсолютно соглашусь. Ну, смотрите, первый, пожалуй, раз за последние десятилетия, благодаря агрессивному, вот такому безапелляционному поведению Кремля, мы можем получить, во-первых, консолидированный Запад. И признаки такие уже есть. Во-вторых, Запад, который наконец-то приходит к какой-то логической и мощной доктрине, что же с этим делать. Они действительно воспринимали Путина банальным вором на Западе. И с банальным вором, который колонизировал собственное население, продолжает его грабить и размещает награбленное на западных счетах и в западных активах, всегда есть какой-то рычаг. Теперь мне кажется, что Запад, мне кажется, повторяю, надеюсь, что это так, что Запад, во-первых, понял, что это игра не против Украины, а против Запада. Что Украина — это всего лишь удобный заложник, которому представлен, в голове которого представлен пистолет. Обращается Путин, разумеется, к Западу. Он вообще постарел и хотел бы золотыми буквами войти в учебник истории. Если не получается войти хорошо, то хотя бы Сталиным таким новым, да? И, конечно, вся эта идея про Ялту-2 и раздел сфер влияния теперь до Запада доходит, что это не шутки. То есть я утверждаю, что на Западе, во-первых, произошло сплочение, во-вторых, поскольку им ужасно не хотелось иметь с этим дело, ужасно не хотелось драться, ну, как часто бывает, помните, по Черчиллю, да, отказываешься от противостояния или там от гибридной войны, получишь и позор, и войну. Итак, у них может родиться мысль о том, что не только Китай является геополитическим соперником, а все-таки вот с этим придется что-то делать. И в этом случае, в этой ситуации, Беларусь, которая является очень часто для Запада, на мой взгляд, таким, знаете, чемоданом без ручки, они не знают, что с нами делать. Серьезно. Потому что наша ситуация легко не решается. Надо действовать сильно и авантюрно. И мне кажется, что иногда они считают нас уже частью России, и такой, знаете, ну, чемодан без ручки, лучше не описать. Так вот, у чемодана может появиться ручка в связи с украинскими событиями. Мы можем стать маленькой микроскопической частью этой доктрины, которая называется «А что мы теперь будем делать с Путиным?». Вы понимаете, что западный сильный механизм от дипломатического до военного, он разворачивается медленно, но если уже он развернется в эту сторону, то наверняка у нас появится более мощный союзник, потому что это несправедливо. Лукашенко есть наглый, абсолютно такой блефоман-союзник, который бряцает оружием, который действует решительно и скрытно иногда. Неважно, что между ними происходят споры, неважно, что он такой весь скользкий Лукашенко, когда мы понимаем, что у него союзник есть. А у белорусского протеста и у белорусского общества, которое борется со своей диктатурой, такого сильного союзника нет. Да, у нас есть западные страны, которые благодаря своим коренным ценностям испытывают к нам эмпатию и помогают гуманитарно, но такого союзника у нас не было. Украинский кризис может подарить нам шанс на более крупную игру Запада против Кремля, и там точно будет маленькая глава, посвященная нашему сопротивлению. И это здорово.
Теперь, когда вы бачите новости из Украины, то там довольно часто проходят разные импрезы, где украинцы дякуют заходним краинам за поддержку, называют сябрами. А я, когда на это гляжу, завсёды так мне чему-то сгадывается, как белорусы теперь поддерживают украинцев. Это меняют там аватарки на своих социальных сетках, на украинский стяг. Но и то, что белорусы, не белорусские улады, это сябры для украинцев в теперешней ситуации, вот так видовочно, а летом не меньше для... Вот, ну, вот мы не бачим нигде ніводной импрезы, где там украинцы дякуют белорусам за поддержку, а худшие успевают Беларусь как территорию, с якой до их может прийти агрессия. А как вы бачите, как отношения помеж российскими и украинскими народами могут на этой тле псоваться, поляпшаться, где может быть взаимодействие?
Белорусы очень часто не понимали украинцев в их стойком и абсолютно вообще черно-белом отношении к России. Теперь у белорусов есть шанс еще раз это выучить уже на собственной шкуре. И украинцы, конечно же, имеют полное право на такое отношение, потому что мы же понимаем, что это никакие не сепаратисты и не трактористы в Донбассе и в Крыму. И, конечно же, все белорусские свободные люди должны немедленно высказаться в пользу наших украинских братьев, потому что сейчас же ведь... несмотря на то, что, повторяю, вероятность большой войны или наступательной операции я расцениваю как небольшую, война-то ведь не прекращалась. И у украинцев эта боль давно. И они белорусов очень часто не понимали. И тем более они не понимали наших таких, знаете, хитрых немножко шагов о том, что мы хотели бы приобретать друзей, а не терять друзей. Мы достаточно друзей потеряли. И, в общем, все наши танцы в попытке вбить клин между Лукашенко и Кремлем, с украинской стороны смотрелись минимум наивными, а иногда и предательскими действиями. Я считаю, что большой, очень большой процент идейных и пассионарных белорусов, особенно молодых, ищут способ, как помочь Украине сейчас. И я бы, например, совершенно точно хотел, чтобы ситуация сложилась в пользу формирования белорусского добровольческого батальона. И потому что на нашей стороне должна быть тренированная, сплоченная военная сила. Ну, надо еще понимать, что война вообще достаточно грязная и тяжелое дело, совершенно не похожее на кино. Вот. Но всегда будут... люди, которых, для которых это будет профессия, для которых это будет, простите, путь в жизни, путь война. Я очень бы хотел, чтобы сложились так карты, чтобы наши белорусы, я таких знаю людей прям лично, и с военным опытом, и без, стали частью украинского сопротивления русскому миру. Я считаю, что это будет наш золотой фонд в следующих событиях.
Вадим, зараз мы размовляем, и я бачу вашу студию, першиню бачу я ей не черно-белой. Я гляджу все выпуски ГААГИ, и мне вельми цікаво доведаться, як гэта робится, як шмат людей задейничено. Вот чия гэта идея, вот продуманы тут кожный крок, а там и фотоздымок, и все, что вы робите, починаючи от гэтых професійных навушников. Як шмат людей гэта робить?
Очень немного. Это коллективчик из трех человек и из четырех. Ну, у всех есть вторая или третья работа. Задумка, наверное, принадлежит в большей степени мне. Стилистика — это тоже плод какого-то моего подхода. Это, повторяю, стилистика не самоцель. Я действительно считаю, что настроение у нас под оккупацией. А еще может так сложиться, что мы переживем двойную оккупацию перед освобождением. Так вот, настроение у нас такое нуарное. И черно-белая гамма, она, разумеется, подчеркивает это. Хотя вы заметили, что есть передачи и не черно-белые, например, там «Стрим» мы делали с «Супротивом». Но все равно они немножко в нуарной такой колористике. Да, в общем, коллектив небольшой, все идейные. Правда, всем нужно жить. В какой-то момент наше это предприятие, которое не является совершенно коммерческим, оно придет к неизбежной точке. Либо мы будем как-то меняться, либо заниматься краудфандингом. И еще есть идея, конечно, расширить сетку вещания. Может быть, мы придумаем такую штуку, как свободный микрофон. Чуть ли не повтор стратегии Сергея Тихановского, когда я наушники буду передавать любому человеку, у которого есть что сказать в небольшом монологе. Я очень хочу сделать серию исторических передач, но еще правильный копирайт, потому что мои знания в истории поверхностные. Нам нужно очень четкий. Я хочу сделать такую серию, которая называется «Герои и антигерои». Но мы понимаем, что вот Кастусь-Калиновский или, например, Феликс Дзержинский, да, вот они должны поместиться каким-то образом в одну передачу, короткую, яркую, потому что, повторяю, у нас нет другого мощного, более мощного рычага и другого пути, как формировать национальное самосознание на двух языках.
Ой, коли вы, например, не ведали про то, какая задача у Радио Свободы, например, кончатковая, так закрыться. Коли в Украине, на якую вещает Радио Свобода, з'являються незалежные СМИ, свобода СМИ и демократия, то мета досягнутая, и Радио Свобода закрывается. Какая мета у Радио ГААГа?
Закрыться. Закрыться, да, но в данном случае недостаточно будет увидеть Лукашенко на скамье подсудимых. Видимо, нам не грозит закрыться, пока мы не увидим последние конвульсии распада империи, да. Слушайте, я не знаю, куда этот путь приведет. Я подумал, что если будет не хватать ресурсов, я буду выходить просто без видеоизображения, а просто голосом. Так будет дешевле. А если будет у меня изменение в моей личной жизни, и такое возможно вполне, и я допускаю, что, может быть, мне придется либо построить что-то более мощное в сопротивлении, к чему я готов, и пока я исполняю роль такого солдата информационной войны, на самом деле мой потенциал, на мой взгляд, значительно больше. Я прям напрашиваюсь на это, получается. Но если так не сложится, мне придется... Чекайте,
вы кажете, коли будут у меня измены в особистом житті, да. Можете больше подробязно потлумашить. Солдата информационной войны вы избираетесь...
Я неизбежно, Ганна, подойду к точке, когда мои сбережения иссякнут, и мне придется сделать выбор. Либо это какая-то деятельность, на которую мы просто собираем финансы, и очевидно, что она протестная. Либо мне нужно будет вернуться в бизнес и встать снова на ноги. Но единственное, что я могу утверждать, что я, конечно, не брошу заниматься этой борьбой. Просто мне хотелось, чтобы она была в 10 раз мощнее. Вот. А никого я не простил и не прощу. И как получится, буду сопротивляться.
Вы изменили краины, вы изменили працу, ну, вы изменили вельми шмат чаго. И абсолютно не той Вадим Прокопьев 3-4 года тому был в Белоруссии.
С вами бы с удовольствием поспорили мои друзья, которые знали меня.
Так вы не изменились.
Все последние 20 лет. Мне кажется, нет. Просто это стала открытая борьба, а до этого она была... скрытая. Помните, еще была такая теория малых дел, в которую я разочаровался. Но не только я. Многие белорусы считали, что можно с помощью каких-то своих маленьких действий, в общем, цивилизацию эту поменять. Я не сильно изменился, я надеюсь.
Ти вы столько ж усмехаетесь, например, так?
Меньше, да. Нет,
ваша безпека, я думаю, ситуация с безпекой истотно изменилась.
Ну да. Ну, слушайте, больше всех рискуют люди на материке. И там, слушайте, и там бизнесмен мог быть вообще через день в тюрьме по самому незначительному поводу, и даже не протестному. Не знаю. Я об этом предпочитаю сильно не думать, просто отношусь к этому.
З таких изменов, которые могут отбыться, я глядела с ворот новогодней, да, Светланы Тихановской, вы говорили по-белоруску, Максима, вы плануете Гаагу по-белоруску, частково хотя бы.
Я бы очень хотел, я чувствую, что я стесняюсь, я чувствую, что это тот уровень мысли и слога, может быть, даже акцента, который я хотел бы предоставить по-белорусски, требует большого усидчивого труда и времени. Поэтому я тепло и с большим уважением отношусь к мове. Наверное, продолжу выражать себя по-русски, хотя мы понимаем, что уже сформировался такой стиль, когда даже небольшие вкрапления мовы уже сближают наши... Они помогают и единству, и борьбе. И мне это очень нравится. Но вообще вопрос мовы удивительно чуткий и тонкий. Вот я понимаю, что для того, чтобы победить, нам нужно стать нацией до конца. Мова – это одна из скреп. Я точно так же понимаю, что русский настолько доминирует, что если мы сейчас неосторожно влезем в вопрос языкознания, как Сталин, то мы можем сами себе навредить. Поэтому чувство вкуса, меры и двуязычие я предлагаю сохранить. Вот. В нашей борьбе.
Скажите, калі ласка, но не хочется загадывать, что перемены у Беларуси надойдут не хутка, как некоторые прогнозуют, это могут быть и 10 годы, кто-то говорит про 5 годов, но это все годы життя беларусов, годы життя каждого человека, вашего життя, моего життя, життя вельми, вельми многих людей. Как вы бачите себе, где и кем праз год? Вот, коли перемена за гэты год не отбудется, вот, якую вы тады бачите свое життё, свою роль, свою задачу?
Я вам говорил, я столкнусь довольно скоро перед выбором. Либо это история борьбы мощнее, чем мне удается теперь, и тогда через год я думаю, что я буду продолжать наносить удары и готовиться нанести прям смертельный удар, извините за пафос, да, всему тому, что я ненавижу, да, и в Минске, и в Кремле. А если судьба распорядится так, что мне придется вернуться в бизнес, что не так уж не исключено, да, ну, значит, мне придется выработать какой-то другой график и другой ритм, но я всеми силами буду помогать сопротивлению. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, я не знаю, где мы будем через год. Очевидно, что я ни разу не пожалел о том, что делаю, о том, что сделал. Я не мог совершенно поступить по-другому никак. А то, что оказался в каких-то обстоятельствах или в другой стране, или, возможно, мне придется вырыть такой окоп поглубже, меня совершенно не смущает. Я не растерял еще юношеский авантюризм, поэтому мне интересно, что будет дальше.
А дякую вялікі, гэта быў былы бізнэсовец, вядучы радыё Гаага, як ён сам сябе называе, салдат інфармацыйнай вайны Вадзім Пракоп'еў, які не страціў юнацкі аптымізм. Дзякую, всяго найлепшага.
Дзякуй, да пабачэння.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.